26 октября 2008 года. Меня зовут Вадим Запорожцев, находимся мы в культурном центре просветления возле, в городе Москве, возле метро Новослободская. Это у нас семинар, по йоге открытого йога-университета. Вся информация архивная на наших сайтах www.openyoga.ru, www.yogacenter.ru, значит, www.happyyoga.narod.ru. Сегодня нас ждет достаточно интересный семинар. Тема его «Знана-йога», или иногда в переводе «Йога-знание». Который мы, значит, эту йогу мы должны с вами всесторонне рассмотреть таким образом, чтобы буквально завтрашнего дня, а завтра у нас, как вы помните, понедельник, значит, начать жизнь по-новому. Обычно это все с понедельника делается. Несколько слов я скажу про эту тему. Тема джнана-йоги действительно очень чудесная тема, по той простой причине, что это раздел йоги, в котором абсолютно не требуется, в общем-то, делать физических упражнений. То есть, это йога, которая в первую очередь требует от нас того, что называется наш разум, или еще более узко наших интеллектуальных способностей. Более того, пользуясь своими интеллектуальными способностями и делая соответствующие интеллектуальные упражнения, с помощью этой йоги можно достичь некоторых результатов очень серьезных. Быстрее и легче, чем нежели методами других йог, таких как хатха-йога, таких как там пранаяма-йога, ну и многих-многих других. Значит, как вы помните, йога – единое учение, но столько, сколько есть проявления человеческой сущности в этом мире, столько же и есть направлений разных видов йоги. В чем сильная сторона той йоги, которую мы сейчас будем изучать, и в чем слабая, я сейчас скажу. Это необходимо для того, чтобы вы поняли вот некие такие моменты, именно как пользоваться этой йогой. Итак, сильная сторона, еще раз, в том, что у вас может быть в каком угодно состоянии ваше тело. Если у вас более или менее отточен, значит, ваш интеллект, если вы более или менее, ну, пользуетесь своим разумом, то вы получите пользу от этой йоги. Причем пользу даже по некоторым таким моментам, которые, в общем-то, относятся к другим разделам йоги. Вне зависимости, какое у вас тело, досталось у вас от родителей тело гибкое или не гибкое, ну, вот все, что объясняется нашей, в этом смысле, генетикой, занимались ли вы долго йогой, скажем, вы хатха-йогой упражнения делали 40 лет до этого, или вообще не занимались йогой, а вчера впервые в жизни услышали слово йога. Неважно. Главное, чтобы у вас был развит интеллект. К сожалению, сильная сторона этой йоги является ее слабой стороной. Дело в том, что бесполезно давать этот раздел йоги людям, которые еще интеллектуально не окрепли. Поэтому, если вы встречаете человека, ну, достаточно, ну, скажем, вещи своими именами будем называть, туповатого, он не воспользуется этой йогой вот так же быстро, как мог бы. Потому что у него не отточен разум. Дело в том, что ваши интеллектуальные способности, тот факт, что вы их сейчас демонстрируете, говорит о долгом пути, который вы уже прошли в этой жизни или во многих других жизнях. То есть вы сделали черновую работу из жизни в жизнь, даже, может быть, не зная слова йога, жизнь заставляла вас оттачивать ваш разум. И вот вы его отточили. При этом, конечно же, вы могли проходить самые сильные страдания. Дело в том, что процесс интеллектуального развития и процесс формирования разума приносит человеку гораздо больше страданий, нежели человеку дикому. У человека дикого он просто не в состоянии понять многих опасностей, многих проблем, многих, знаете, вопросов шекспировского плана «быть или не быть». И поэтому, соответственно, он не мучается. Посмотрите, как живут там индейцы или какие-нибудь папуасы. Они радостные люди, счастливые люди, дети природы. Проживают свою жизнь, даже не задаваясь вопросами какого-нибудь глобального или локального характера. Если есть кусок еды, значит, если есть там любимая женщина или там любимый мужчина, выводок детишек, если крыша над головой есть, они счастливы. Значит, вы же, обладатели интеллекта, постоянно в сомнениях, постоянно в мучениях. Постоянно вы переживаете, что было, что будет. А вот сейчас там кризис там какой-нибудь на дворе экономический, а как он на меня повлияет? А вот сейчас там какие-то там на работе какие-то там несостыковки. А как мне от этого будет? То есть получается, что вы очень серьезную цену заплатили за развитие интеллекта. Интеллект очень, развитый интеллект приносит огромное количество страданий. И опять же возникает сильная сторона. Но зато вы можете воспользоваться джнана-йогой. А папуас, значит, который как дитя природы, он меньше страдает, но он и не может воспользоваться этой йогой. Почему? Потому что сперва ему опять же надо будет отточить свой разум, а только лишь потом воспользоваться этой йогой. А для того, чтобы ему отточить разум, ему придется заниматься другими видами йоги, в первую очередь хатха-йогой, которая косвенно способствует тому, что развивается, значит, разум. То есть все сбалансированное в этой вселенной. Но раз уж вы прошли этот путь долгих мучений и оттачивания разума, ничего не мешает вам теперь по полной программе воспользоваться именно теми заложенными потенциалами, от факта, что у вас серьезно развит разум. Значит, вот еще такую вещь тоже хочу привести. Иногда ко мне приходят люди, которые стремятся изучить йогу и говорят: ой, нам бы попасть куда-нибудь в Тибет. Нам бы попасть куда-нибудь в Индию, в ашрам какой-нибудь, где бы меня бы там с раннего детства обучали бы, скажем, каким-нибудь премудростям философии или йоги, или медитации. Все начинают с придыханием рассказывать, как вот в Тибете, там маленький мальчик, там ему 3 годика, а его уже в Тибет отдали, и вот он там 20 лет под непрерывным надзором своих учителей, то есть был лишен детства и вот таким образом достиг каких-то высоких духовных вершин. Вот, я хочу здесь немножко, так сказать, в этот поток меда небольшую ложку дегтя добавить. Дело в том, что все то же самое, что, скажем, этот среднестатистический будущий монах, которого взяли в монастырь в 3-летнем возрасте и который там провел всю свою жизнь, вы то же самое достигаете за счет того, что вы ходили в детский сад, в школу, в институт. Только у нас это по-другому называется. Более того, нагрузка на вас была, в первую очередь, в интеллектуальном плане, иной раз на порядок сильнее и мощнее, чем в ином монастыре на Востоке. То есть вы не должны так, знаете, уж совсем с благоговением относиться к вот этим мифам и байкам. То есть, там, когда человека отдавали в трехлетнем возрасте, там, скажем, какую-нибудь школу йоги или монастырь, по большому счету развивали его интеллект, чтобы он потом воспользовался, в первую очередь, конечно же, йогой знания воспользовался. Вы, не зная слова йоги, но вы точно так же прошли еще раз школу, детский сад, там какие-то свои институты, курсы, там учебные заведения, у каждого по-разному. Но суть оставалась одна и та же. В любом из этих мест, в общем-то, развивали ваш разум, оттачивали разум. И, как показывает еще раз практика, то еще иной раз сильнее. Во всяком случае, когда вы, западный человек, встречаетесь с явной чушью, вы сразу же ее видите. Ну, кто-то лучше, кто-то хуже. В этом отношении люди восточные, они как в этом отношении как дети. И можно кормить такую чушь беспросветную, и они ее будут съедать на ура, даже не разобравшись, почему. Не отточен разум. Наш разум показывает, где концы с концами не сходятся, их не особо. Значит, к чему я это все говорю? Я говорю это все к следующему, что на Западе иногда под йогой подразумевают какую-либо гимнастику, либо какие-то, знаете, такие, я прошу прощения за такой, как бы, сленг, такие слюнявые медитации. Что, ребята, давайте в белых одеждах ходить, любить друг дружку, обнимать друг дружку, значит, давайте думать о хорошем, и хорошее будет. Знаете, вот такая слащавость, которая сейчас идет потоком, буквально потоком, наводнила все страны Запада, нас скоро утопит здесь. То есть это не истинные чувства там любви, братства, открытости, помощи, которые должны быть такие здоровые и сильные, а именно слащавость. И под маской этой слащавости иногда кроются самые-самые мотивы далеко не йоговские. Так вот, вы должны понимать, что йога, в первую очередь, это предельная логика. Это логика большая, чем, не знаю, у нас высшая математика на Западе. То есть, что с здравым смыслом, соблюдением вот этой логичной последовательности причины и следствия, в йоге все не просто хорошо, а очень хорошо. Более того, даже кое в чем западному человеку можно поучиться этой логичности. И вот как раз этот раздел йоги, который называется джнана-йога, в первую очередь использует логичность для того, чтобы мы познали высшие тайны Вселенной. А потом, когда мы полностью прошли уровень логичности, джнана-йога, как и любая, в общем-то, йога другая, поднимает нас на уровень сверхлогичности. Этот уровень совершенно волшебный, совершенно чудесный. Это как раз тот уровень, о котором вы слышали из книжек, ряд людей из книжек, что вот, мол, где йоги там демонстрируют какие-то интересные вещи и всяческие такие туманные слухи о этих махатмах, которые там где-то, вот они какие-то сверхлюди. Так вот, это состояние, как учит йога, наступает не раньше, чем отработана логика. Но когда приходит сверхлогичность, она нам кажется иногда чудесами и нелогичностью. А на Востоке люди-то, в общем-то, ну, примитивные, простые. И поэтому они в своей жизни очень часто видят сверхлогичность. И как бы не понимая, что это, ну, как бы следующая ступень против, после логичности. А разум у них не развит. И вот из-за этого и идет вот эта вся чушь слащавая. Вот именно вот это, знаете, сейчас это вся желтая пресса, всякие, всякого рода советы, рецепты, всякого рода какие-то туманные размышления про кармы, про чакры, про кундалини, про то все. Вот такой, знаете, комок из бреда, чистейшего бреда, и каких-то вкраплений действительно чего-то ценного. Значит, вот это потоком идет, с востока, в общем-то. Почему? Потому что там действительно среднестатистический, ну, назовем его обыватель, он, с одной стороны, имеет традиционно столкнуться с высокими учителями йоги, которые действительно демонстрируют чудеса. А с другой стороны, что называется, академиях не проходили. В 3 года в монастырь их не отдавали. Детского сада, школы или там университета они тоже не проходили. И вот у них в голове путаница, каша. Но они приезжают на Запад. А на Западе любой человек в челме, это уже един. Я сам так раньше считал. Инду, значит, един. По определению, да? Ничего, что их миллиард там уже сейчас, да? Ничего, да? Каждый един, да? Нет, ничего, что он даже, может, слово йога-то и не слышал. Злые языки утверждают, что у них сейчас там это нехватка инструкторов йоги в Индии. Многие на Запад едут учиться на инструкторов йоги. Можете себе представить ситуацию? А мы на, вот здесь, на Западе, думаем, что там каждый един. Вот, и в результате этого даже внутри поля йоги такая мешанина, такой бред иногда встречается, хоть стой, хоть падай. Так вот, весь этот бред, в общем-то, не соответствует духу йоги. И как раз та йога, которая, ну, в общем-то, ставит все точки над «и», которая сперва доказывает логичность каждого положения йоги, будь то стойка на голове, или выполнение асаны той или иной, или какого-либо дыхания, или какой-либо медитации. Значит, джнана-йога полностью объясняет с позиции самой обычной логики, почему надо делать именно так, а не иначе. Но потом, как только, как говорится, первый такой заход с помощью логики сделан, действительно джнана-йога в том числе нас приводит к таким сферам, которые уже нельзя назвать логичными. Они действительно скорее как чудесные, как чудеса. Но это уже сверхлогика. Поэтому воспользоваться джнана-йогой вы можете только если более или менее у вас у самих с логикой все в порядке. Если у вас с логикой не все в порядке, ну, знаете, тяжеловато вам будет. Это точно так же, как математику изучать. Вот в математике все должно сходиться. Там любое положение должно доказываться. Если какое-либо утверждение не доказано, считается, что оно неверно. Ну, или, во всяком случае, сомнительно. То есть, если ты о чем-то заявляешь, ты должен это подтвердить. А если нет, то это, в общем-то, ни о чем разговор. Вот самый главный момент, который я хочу, чтобы, помимо всего прочего, изучать мы еще очень много сегодня чего будем, чтобы вы вынесли с этого семинара, заключается в следующем. Друзья, йога – это предельная логичность. Это никакого бреда. Это предельный здравый смысл. Это предельная последовательность. Это доказательность каждого положения. Причем строгая доказательность, что ни у вас не возникает сомнения, ни у другого человека, которому вы пытаетесь, значит, что-либо объяснить или сказать. То есть эта цепочка логики предельно выполняется. И йога, еще раз, более логичная, чем математика. Поэтому, когда вы в очередной раз откроете какую-нибудь книжку, где с вашей точки зрения идет бред, ну, по йоге, да? Значит, у вас, ну, альтернатива, то есть два возможных варианта, как оценить события. Первое, это посчитать, что вы чего-то не понимаете. Действительно, эти махатмы в Индии, что-то там они такое свое написали. А вы еще пока просто не понимаете, потому что вы, значит, убогие западные люди, куда же вам до махатмы? Это первый, так сказать, вариант события, да? Второй вариант события, а может быть там вкралась ошибка? Причем даже не по злому умыслу. Может, переводчик неправильно перевел. Может, интерпретатор неправильно интерпретировал. А может быть, человек, который, знаете, где-то там седьмая вода на киселе, услышал какое-то поучение йоги, как-то своими словами его объяснил, но так как он не проходил то, что проходит подавляющее большинство западных людей, это хорошая система образования, школы, там, вузов, то он как-то отнесся не критично к какому-то положению йоги и допустил вот это вот, ну, такое бредовое высказывание. Я очень часто, даже у достаточно уважаемых учителей вот, йоги, очень иногда проскальзывают такие вещи, которые, ну, чистый бред, скажем, с позиции там, науки. В одной книжке я читал, что там как-то они научились из неживой материи получать живые организмы. В недавнее время, да, то есть это какие-то, знаете, географические новости такие уж совсем, да, то есть где-то вот некритичность их индусского разума, еще раз, потому что у них не было этой жесткой школы интеллекта, приводит к тому, что даже чисто в йоге идет нелогичность. Так вот, еще раз я повторю, запомните это, как бы проникнитесь этим, что йога предельно логична. Предельно. Нет ни одного положения, в которое вам надо было бы просто поверить. Значит, а почему так-то, так-то, это, да? А вам говорят, а вот верь там. А вот, знаете, древнее знание до нас дошло, значит, все верят, и ты верь. Йога говорит, нет, друзья, не надо верить, проверь. Проверь. Ну и, наконец, здесь, правда, тоже есть одна маленькая такая опасность. Дело в том, что люди, которые создавали йогу, древние мудрецы, обладали еще более отточенным разумом, чем обладаем мы. И мы иногда просто не понимаем доказательств. Вот в полном объеме, в полной мере это касается того раздела йоги, который мы будем сейчас изучать. Просто вроде бы даже есть объяснение, но наш интеллект еще пока не ухватывает этих, знаете, тонкостей. Вот в этом тоже есть тоже такая небольшая опасность. Но, друзья, у вас должно быть отношение такое, что если я сейчас чего-то не понимаю, хорошо, я запомнил, что я не понял этот момент, я оставил его на потом, а потом я буду над ним размышлять, и как опять же утверждает йога, я пойму, почему именно так, так, а не эдак, эдак. Пусть не сейчас, пусть попозже. Но логичность должна соблюдаться. Ну и, наконец, еще раз повторю, как только вы полностью вырезали вот эту плоскость логичности, вот только в этот момент начнут открываться чудеса сверхлогичности. То есть, действительно, законы нашей природы гораздо более сложны, чем нам кажется. Но об этом мы поговорим после одного упражнения, которое мы сейчас прямо с вами сделаем. Значит, я Викторию попрошу провести это упражнение. Для чего мы сделаем это упражнение? Для следующего. Значит, упражнение мы сделаем из другого раздела йоги. Но это упражнение должно как бы встряхнуть наш разум, как бы накачать его нужными вибрациями энергии, чтобы ясность нашего сознания повысилась, и чтобы мы с большей легкостью ухватывали те или иные сложные моменты из джнана-йоги. Итак, я попрошу, значит, с вибрационным.
Садимся прямо. Закрываем глаза. Кончик языка поднимаем к небу. И начинаем произносить звук М. последовательно произносим звуки А, О, У, М. Начинаем.
Закрываем ноздри и наклоняемся вперед. Остаемся столько, сколько приятно. Затем делаем еще два раза и ложимся на спину отдыхать. себя, садимся. Приходим в себя, садимся. Значит, итак, друзья, вот еще один такой момент, который вы также должны запомнить. Иногда нам кажется, что наш разум, как бы вот он работает сам по себе. Ну, если мы там, скажем, устали, то вроде как бы нам тяжелее сосредоточиться. Если мы хорошо выспались или в хорошем состоянии, то и разум вроде бы лучше работает. Это действительно так, но есть еще одна составляющая такая, которая менее очевидна. Дело в том, что есть усталость, которую мы осознаем, усталость нашего разума. А есть такая усталость нашего разума, которую мы даже не осознаем. Просто она как бы в тени находится. У нас какая-то часть разума не работает. А мы вроде бы мы в порядке, вроде бы мы и не устали. Ну и понять не можем. Понимаете, да? А вот сделаешь, попадаешь в какие-то другие условия, и вдруг раз, и разум начинает работать, и ты начинаешь понимать. На этом основано большое количество практик йоги как раз для, вот, кстати, на Востоке, скажем, прежде чем получить то или иное знание в ту или иную йогу, а зачастую это все называлось посвящением в ту или иную йогу, в том числе в джана-йогу, человек един должен был, скажем, пройти там 20 километров там, до какого-то храма или какого-то места, где это посвящение. Причем при этом должен был, значит, нараспев петь соответствующие мантры. Причем еще даже так же регламентировалось, должен ли он был перед этим есть или не должен, спать или не должен, какое время суток и так далее. И вот он, значит, скажем, просыпался в день лунного или солнечного затмения, как предписывает традиция. Там, шел по какой-то тропе до того места, где должен был бы этот обряд посвящения пройти, распевал, значит, эти соответствующие мантры. И к тому моменту, когда он доходил до места, где вот, собственно, должна была состояться передача знания, он вот этими вспомогательными практиками включал те разделы разума, которые обычно спят. Не секрет, вернее, это секрет, но не для йогов, что вот то, что мы сейчас делали, вибрационные упражнения, они работают таким образом, что они как раз и пробуждают те части спящего вашего разума, значит, о которых вы даже не догадываетесь, что они спят. Вы просто чего-то не понимаете. И вам кажется, что вы не понимаете просто потому, что в принципе не способны, скажем, чего-то понять. И после того, как вы начали делать это упражнение, незаметно, косвенно для вас, значит, эти участки вашего разума, значит, проснулись, и вдруг озарение дошло, понял, осознал. Вот, значит, все это лишний раз говорит о том, что то, что называется наши интеллектуальные способности, наш разум, поддаются тренировке, поддаются шлифованию. Более того, когда-то мы с вами, как учит нас, опять же, та же джнана-йога, не обладали интеллектуальными способностями, когда мы с вами были в телах тех или иных животных. Мы обладали только лишь зачатками интеллекта. Но из жизни в жизнь, так вот, вся эволюция направлена, что она заставляла нас развивать разум. До тех пор, пока мы не обрели тело человека и не получили уже более хороший такой инструмент для работы. Но, тем не менее, какие-то зоны в нашем разуме остались не, ну, как бы, все-таки еще недоработаны. Недоработаны. И вот я сказал перед этим, что для джнана-йоги ничего не надо, кроме ваших интеллектуальных способностей. Это абсолютно правильно. Но и обратная сторона медали. Может случиться так, что ваши интеллектуальные способности еще не совсем отточены. И вам будет тяжело, скажем, познавать какие-то моменты из джнана-йоги. И вот в этом случае как раз и помогают такие разделы, как хатха-йога, значит, физические упражнения, дыхательные упражнения и так далее, и так далее. Но они не играют роль, ну, собственно говоря, как такой необходимой составляющей джнана-йоги. Они всего лишь вспомогательны. Ну и теперь мы непосредственно переходим к предмету нашего семинара. Итак, йога знаний. По мере того, как мы рождаемся из жизни в жизнь и развиваем разум, мы начинаем сперва смутно, затем все более четко анализировать себя, окружающие какие-то явления, делать какие-то выводы, принимать какие-то решения. Значит, даже у ваших там животных, кошек и собак есть зачатки интеллекта, птицы, звери обладают ими. То есть там, если там кошке надо утащить со стола кусочек там мяса, да, какого-нибудь вкусного, она выбирает очень сложный путь, как бы добраться и лапкой, значит, его это сбрасывает на пол, чтобы там съесть. То есть это зачатки интеллекта. А вот точно так же и мы с вами из жизни в жизнь оттачиваем свой интеллект до тех пор, пока не в состоянии уже планировать свое будущее. Еще эти конкистадоры отмечали, что индейцы в Южной Америке отличались поразительной способностью не думать о будущем. Вот они могли напасть на поселение белых, вырезать всех до последнего человека и, как ни в чем не бывало, продолжать жить. И никому даже в голову не приходило, что за это придет расплата. То есть они как бы больше жили настоящим, чем в будущем. Это также способность нашего интеллекта прогнозировать. Но, опять же, жизнь заставляет думать о том, что будет завтра. Это еще сильнее подстегивает наш интеллект. И мы начинаем еще сильнее думать о том, что будет завтра. Правда, здесь опасность такая, что мы начинаем уже бояться завтрашних проблем, ну, больше, чем они того заслуживают. И в результате вот как раз и приходят те страдания и мучения. Мы сами себе как бы придумываем несуществующее завтра, которого боимся сегодня. И получается так, что еще с нами ничего плохого не произошло, но мы уже страдаем так, как если бы произошло. А потом, если этого не происходит, выходит, что мы понапрасну с вами, значит, страдали. То есть, это обратная сторона разума, но тем не менее разум продолжает расти и крепчать. И человек начинает задаваться как раз вопросами, если до этого слепая эволюция его гонит, то есть и из жизни в жизнь такая суровая необходимость заставляет нас как-то эволюционировать, то, как учит йога, начиная с тела человека, уже не только кнут есть, но и пряник. То есть мы можем, начиная с тела человека, избегать кнута. Если сперва научимся пользоваться разумом, ну а затем, как учит нас опять же йога, об этом мы поговорим впоследствии, сперва надо научиться пользоваться разумом, а потом, как учит йога, надо научиться не пользоваться разумом. Сперва надо разум отточить до совершенства, и в тот момент, когда он станет самым совершенным прибором, надо научиться отключать его. Вот это тоже достаточно такой серьезный момент, чисто практический. Но как только у вас отточен интеллект, вы начинаете спрашивать себя, а как все сделано, как все устроено, кто я такой, откуда я пришел, куда я уйду, где я был до рождения, куда я уйду после смерти. Вообще, кто все это придумал и для чего? И почему с одним человеком происходит все так, так и так, а с другим эдак, эдак и эдак? И почему соседу повезло, он, значит, там выиграл в лотерею, да, а мне не повезло, я не выиграл в лотерею. И так далее, и тому подобное, огромное количество вопросов начинает человеку приходить. И вот тут по-хорошему и начинается джнана-йога. это ответы на вопросы. Но ответы на вопросы такие, которые бы полностью вас удовлетворяли, исчерпывали и объясняли вам. Возникает другой вопрос. Ну а откуда брать информацию? Да? Вот откуда? Вот я хочу что-то узнать. Откуда мне брать это знание? Я хочу узнать, как сделана Вселенная. Я хочу узнать, почему те или иные моменты, явления происходят. Но я не могу, я вот здесь сижу, я не знаю, что происходит там где-то далеко. Поэтому, мне туда надо бежать, узнавать там. То есть нельзя объять вот это необъятное, но я хочу это знать. На что йога говорит следующую вещь, что в первую очередь надо познать то, что есть под рукой. То есть самого себя. И познав самого себя, как уже в дальнейшем заявляет Джнана-йога, вы узнаете все остальное. Именно в Джнана-йоге этот знаменитый принцип, что микрокосм и макрокосм тождественны, и о том, что если вы познаете самого себя, все тайны внутри себя, вы познаете все тайны во Вселенной. Поэтому методология Джнаны-йоги следующая. Итак, как только вы отточили разум и понимаете, что можете с помощью него задавать и отвечать, значит, получать ответы на вопросы, вы начинаете исследовать в первую очередь самого себя. Поэтому еще иногда йогу спрашивают, что такое йога вообще? И ответ такой, йога это наука о самом себе. Это наука познания самого себя. Но если с помощью там хатха-йоги вы как-то исследуете с одной стороны, то при помощи джнана-йоги вы просто разумом пытаетесь понять, а собственно говоря, кто я такой, что я такое, откуда я взялся и что со мной будет. Вот это королевский путь джнана-йоги. Познать самого себя. Каким образом? Очень простым. Предельно логично, предельно скрупулезно думать и анализировать обо всех своих движениях, мотивациях, поступках. То есть вот я иду туда-то. А почему я туда иду? Или вот я там ощущаю себя так-то и так-то. А почему я себя так ощущаю? В общем, предельный анализ самого себя. В западной науке есть, так сказать, дисциплины, которые также претендуют на исследование человека, в первую очередь психология. Но есть существенное отличие между познанием человека тем, который предлагает, скажем, психология, и познанием человека тем, который предлагает джнана-йога. На первый взгляд, отличие это несущественное, но это как раз та скрытая, движущая, вот основной момент, который позволяет йогам достигать больших результатов, а бедным психологам, они уж бедолаги бьются, а результаты скромные. Если бы у нас было столько преподавателей йоги, сколько сейчас практикующих и непрактикующих этих психологов, наверное, бы все человечество уже давно просветлилось бы. И с каждым годом все больше и больше людей якобы изучают эту науку, а я что-то не вижу, чтобы людям от этого становилось все лучше и лучше. Выхода нет, понимаете, да? Так вот, в чем же это отличие? Дело в том, что в психологии есть такая родовая печать происхождения. Это подход современной науки. И как это ни странно, подход современной науки отличается от подхода йоги познания. То есть современная наука и психология познает мир и познает человека. Йога также познает мир и познает человека. Наука, значит, с психологией приходит к каким-то одним выводам, мнениям, результатам. Йога к другим. Иногда они совпадают, иногда нет. Но, во-первых, йога существует гораздо более длительный период, чем то, что называется современная наука. И в йоге, как, опять же, если верить тем трактатам, тем, значит, тому наследию, которое до нас дошло, достигло куда как более высшего результата. То есть, если сравнивать те достижения, которые значит, обрели древние йоги, то современный психолог, как, не знаю, маленький мальчик с детского сада по сравнению с профессором философии. Другое дело, что не все йоговские знания до нас дошли. Так вот, это совершенно принципиальный подход к изучению. И подход заключается в следующем. Вот это вы должны тоже очень четко себе уяснить, если вы хотите хоть что-то понимать в йоге. Итак, подход современного психолога или современного ученого к человеку следующий. Он считает, что есть внешняя реальность. Ну вот она, внешняя. Есть человек, который как-то сделан. И надо человека как бы изучать извне вовнутрь. Скажем, изучить, как действует мозг. Там какие-то электроды там куда-то вставить, значит, как-то измерить. Ну, весь комплекс того, что вот как сделано физическое тело методами внешними. И ставить эксперименты, обрабатывать результаты, то есть как бы идти извне вовнутрь. И действительно, какие-то результаты очень хорошие современная наука получила и получает. Но когда же человек начинает заявлять, скажем, что вот я видел то-то, или я думаю то-то, или в моем представлении так-то и так-то, с таким лукавым прищуром психолог говорит: «Эй, батенька, да вот тут у вас галлюцинация, а вот тут вы правильно сказали, а вот тут опять вы, значит, не разобрались». Почему? Потому что он как бы извне судит о внутреннем мире человека. И поэтому то, что совпадает внешнему миру, для ученого реальность, то, что не совпадает по каким-то причинам, галлюцинация. Диаметральный подход йоги заключается в следующем. Йога за систему отсчета берет не какую-то непонятную, абстрактную внешнюю реальность, которую, собственно говоря, никто не видел, потому что все-то сидят внутри себя и смотрят на внешнее через призму себя. А за систему отсчета выбирают как раз свои внутренние ощущения от познания мира. Вот я сижу, и передо мной проходят какие-то картинки. Вот вы пришли, и потом там, значит, вы уйдете. Потом я лягу спать, мне сон приснится, потом я проснусь. И вот, как говорится, перед моим внутренним взором будет проходить такая вот череда событий. Причем где-то они как-то плавно связаны логично, а где-то, казалось бы, не связаны. Но я их воспринимаю естественно и непрерывно. Так вот, йоги как раз и говорят, начинай именно с того, что ты ощущаешь субъективно. И не анализируй, то есть одинаково внимательно относись ко всему тому, что ты воспринимаешь. Пусть другие говорят, что это галлюцинация. Кто знает? А может быть, те, кто говорят тебе, что это галлюцинация, сами галлюцинации. А кто докажет? А как доказать? Да? Вот я говорю, там, я вижу в моем видении там, какие-то такие-то положения. Приходит человек и говорит: батенька, да у вас галлюцинация. А я думаю, а не является ли тот, кто мне это сказал, сам составной частью этой большой галлюцинации? Или наоборот, он галлюцинация, а то, что я вижу, как раз реальность. Кто докажет? Как определить? Где тот инструмент, который скажет, вот это галлюцинация, это реальность? Мнение большинства людей, а вдруг они все тоже галлюцинации? Знаете, иногда сон снится, и ты во сне думаешь, вот очень часто такие бывают, человек не выспался на работу, будильник поставил, будильник утром зазвонил, и человек видит сон, как если бы он встал, выключил будильник и стал собираться на работу, а на самом деле спит. Понимаете, да? При этом он может увидеть родственников, с которыми разговаривают, как если бы он не спал, а на самом деле спит. Где критерий? Вот это вот очень фундаментальная разница в подходах. В подходах применения разума. Ученые применяют свой разум, интеллект. Йоги применяют свой, значит, разум, интеллект. Но одни применяют его как бы извне вовнутрь, или берут за основу то, что они называют объективной реальностью, или, ну как бы они говорят еще иногда так, вот то, что одинаково для разных людей, то и есть, значит, то, на что можно опереться. То есть если 100 человек приходят и говорят, вот это стол, вот это стул, а один пьяный приходит и говорит, да нет, там 3 стола и 3 стула, потому что у него троится в глазах, то за более правильное, то есть объективное, принимают мнение 100. Вот просто так договорились. Вот не обосновано. А может это все 100, может быть они все из психической больницы вышли, это один как раз трезвый оказался, да, значит, очень сложная тема. Вот, поэтому в этом очень такая фундаментальная разница в подходах всего, что касается применения аналитического аппарата. Ученый применяет свой аналитический аппарат, если вы ему говорите, значит, 2 × 2 = 5, он говорит, не, батенька, нелогично, вы бредите. Да, то есть, и он отсекает то, что ему не нравится. Един. Точно так же, как и ученый, применяет свой аналитический аппарат. И точно так же, если какие-то выводы у него не сходятся, он их точно так же отбрасывает, пользуясь разумом. Не закрывает себе глаза и говорит, надо себя, значит, заставить это поверить. Помните, как в «Алисе в стране чудес», что надо себя научить верить в небылицы. Следует тренироваться каждый день по чуть-чуть, а потом сразу много можно. Вот, так вот, нет, йога говорит следующее, друзья, не надо так поступать. Надо как раз так же, как и современный мир, современные ученые, обладать очень четкой логикой. Но только лишь одна вещь. За систему отсчета брать свои внутренние ощущения. Галлюцинациями, не галлюцинации, все равно нет критерия проверить. Но во всяком случае. Для вас лично это большее доказательство, чем мнение других людей, которые сами могут быть галлюцинацией. Таким образом, мы начинаем непрерывно анализировать с позиции джнана-йоги все явления, события, которые только перед нами предстоят. Марк, открой, что-то жарковато у нас здесь, мне кажется. То есть, вы пришли на работу. Вы работаете, скажем, на этой самой фондовой бирже и торгуете там, какими-нибудь акциями. Продаете, покупаете, инвесторы вам доверили деньги и смотрят, а вы вообще вменяемый человек, вам можно доверять, управлять чужими деньгами или нет? Ну вы понимаете, да, большая ответственность. Или вы, скажем, работаете там этим командиром этого самого самолета, людей перевозите на курорты. И пассажиры смотрят, а вменяемый ли наш командир, да? Начнет там чудить в воздухе, там мертвые петли делать там, и прочее, прочее. Вот, это вопрос, как вы понимаете, очень серьезный. То есть применение здравого смысла, от этого много что зависит. И йога точно так же нас говорит, что если вы столкнулись там с командиром, знаете, это как в том анекдоте, открывается дверь, командир корабля, самолета вкатывается на инвалидной коляске и говорит пассажирам, ну что, покойнички, полетаем? Вот, понимаете, надо сделать выводы, что, может быть, не стоит лететь с таким, значит, этим, летчиком. Точно так же, если вы доверяете свои денежки куда-то, а, значит, этот воротила с Уолл-стрит приходит и сказал, и говорит, что цыганка ему нагадала, что вкладывать надо в эти акции. Очень сомнительный на самом деле аргумент. Мало ли что там цыганка, значит, это нагадал. То есть вы, скорее всего, будете применять свой здравый смысл и скорее, ну, отринете это все. Вы примените свой здравый смысл, но не вытяните вот эту часть своего рабочего времени. Потом вы пришли домой, вам снится сон с какими-то фантасмагориями. И вы точно так же, как вы анализировали свой дневной день, точно так же логично анализируете, а что мне приснилось. И тоже делаете выводы. То есть вы не отмахиваетесь, а это все бред, это мне привиделось, пригрезилось, это мне приснилось. Дальше, вы идете по улице и, скажем, подумали о какой-то задаче, вдруг бабулька, значит, на остановке ответила фраза, которая является ответом на ваш вопрос. И ваша реакция случайно, ну вот так вот, случайно, в течение обстоятельств. Вы только подумали, она тут сказала, Егин не будет вот так говорить, отмахиваться случайно. Он будет, ага, вот такое произошло, надо проанализировать. То есть этот Един — это человек, который сидит из позиции разума, изнутри, анализирует все. Вот Едина пригласили на день рождения к его другу, и там они водочки перебрали. Ну такой Един, знаете, такой современный Един, да? И вот у него уже у Едина в глазах поплыло, и уже действительно три друга, и вообще, ну, помните, как в этом, да? То есть как ваше имя, отчество, Марфа Васильевна, я. Значит, и он уже, значит, начинает песни петь, но на заднем плане, да, и у него уже все вот так вот, уже вот так все прет, но на заднем плане все равно сидит наблюдатель, который анализирует. И он анализирует, да, меня понесло. Почему-то, когда водку не выпил, все какие-то такие скучные были, а тут выпил, все такие родные, любимые, значит, надо каждому подойти, обнять, поцеловать, да? Значит, с одной стороны, потом можно протрезветь и сказать, а, это все наваждение от водки, да? А Един нет, он воспринимает любое свое состояние, не анализируя, время как потом только анализируя, чем оно было вызвано, но с позиции вот этого наблюдателя, который одинаково серьезно относится и к работе, и ко сну, и к случайностям, и к наваждениям, ко всему. Вот он сидит внутри и анализирует, и делает выводы. Значит, это вот самая основа джнана-йоги. Еще раз, не анализировать извне, а анализировать изнутри. Вы увидели произведение искусства, и оно вам показалось шедевром. А ваш там друг или подруга говорит, фу, да на это смотреть нельзя. Обычный человек, знаете, соглашается с мнением эксперта, да, да, да. Он как бы отказывается от своего видения, принимая вот эту абстрактную точку зрения внешней публики. Но не Един. Для него то, что он увидел, та импрессия, так сказать, то впечатление, которое было на него оказано, первостепенную роль играет. И вот таким образом Един начинает познавать все, что связано с ним, с его реакциями, с его жизнью, изо дня в день, из года в год, из жизни в жизнь. И рано или поздно к нему приходит то, что называется знанием, истинным знанием, знанием того, как он устроен, почему те или иные реакции происходят с ним. И, наконец, в дальнейшем, очень так хитро получается, что прямо пропорционально, уж я не знаю в какой пропорции, тому, как он познает себя, вдруг на него начинает доходить, а как устроен вообще весь этот мир, вся эта вселенная. То есть, выбрал точку отсчета самого себя, начинаю познавать себя, познаю и себя, и вдруг и внешние тайны начинают доходить, как вообще все устроено в мире. И вот в древности многие едины прошли этот колоссальный путь самопознания, открыли множество самых чудесных законов и оставили по наследству нам с вами. И вот то, о чем мы сейчас будем с вами в дальнейшем говорить, получено именно таким методом. То есть иногда спрашивают, откуда у йогов это высшее знание, откуда они его взяли? Точки зрения самые разные. Кто-то говорит, вот инопланетяне прилетали, Оставили и улетели. Кто-то говорит, нет, мол, где была раньше древняя цивилизация, мол, где эта древняя цивилизация таких высот достигла в науке, что после себя оставила что-то, сама тоже говорит, космос улетела, а мы вот... Ну, может быть, и была древняя цивилизация, никто не знает, но даже если она была, то все то, что они получали методом исследования себя, где за систему, за точку отсчета они брали свое собственное восприятие. Так вот, дальше, значит, мы все, что начнем изучать, это было получено именно такими методами. И что же было получено? Это как раз и составляет основу джнана-йоги. Ну и теперь чисто практический момент. Ну хорошо, а что нам лично проку какого от того, что мы узнаем эти знания? Ну мало ли кто что когда-то познал. Ну познал он, а мне как будет от этого холодно или жарко? Может быть, мне будет ни холодно, ни жарко от того, что я, так сказать, узнаю то же самое. И вот тут, опять же, джнана-йога говорит следующее. Что если вы, значит, если вы получите эти как бы знания наперед, то вы во много раз сократите время достижения тех же самых высот. Это во-первых. Во-вторых, вы гораздо быстрее пройдете тот мучительный путь, который надо будет проходить всем. То есть предупрежден, значит вооружен. И более того, все моменты, так сказать, вашего внутреннего духовного развития пойдут многократно быстрее. И вы можете избежать кнута. То есть обладая этим знанием, вы можете... Ну, то есть вы поймете, что от вас надо эволюции, что вообще надо от вас этому миру, и вы быстро-быстро это сделаете, не дожидаясь, пока, значит, этот мир заставит вас двигаться. Вы помните, что в этом смысле наш мир чудовищная вещь, не хочешь идти сам, он тащит за волос. То есть обладание знанием с чисто меркантильной точки зрения сократит ваши страдания. Даже если мы не говорим о каких-то высотах самопознания или там высотах достижения в йоге. Более того, обладание этим знанием убережет вас от ненужных поступков, которые вы могли бы сделать по неведению. И, наконец, джнана-йога утверждает, что все ваши проблемы, в буквальном смысле все, абсолютно все, проистекают от вашего незнания. Причина всех ваших страданий – это ваше неведение. А знание как раз является тем лекарством, которое устраняет неведение и, соответственно, не порождает будущих страданий. Еще раз, я здесь сейчас не касаюсь высот космического самопознания, самадхи там, и прочих чудесных способностей, которыми обладают йоги и йогини. Идем дальше. Так вот, о чем нам говорят йоги? Они говорят, что анализируя себя, причем дальше идет очень интересный поворот. Анализируя не просто свою жизнь, но анализируя того, как мы пришли в этот мир, в современной, не в современной такой, около психологии, около медицины, или просто психологии, вот такой тоже как-то промелькнул и исчезло такое направление, как анализ каких-то предродовых воспоминаний, что якобы можно вспомнить, как ты был, значит, в утробе матери, и как тебе там, значит, было, что ты ощущал, что ты не ощущал. То есть даже какие-то современные психологические школы построены на этом. Я, к сожалению, не компетентен в этом. Ну, да, я, в общем-то, лицемерю, что когда говорю, что не компетентен, значит, дядечка такой, Станислав Гров, он жив, я, кстати, не знаю, или уже все. Еще жив, да? Вот, тоже очень такая интересная личность. Да, так вот, тот же самый подход применяют и йоги. Если вы можете проанализировать, вы можете анализировать таким образом и свою память. И таким образом прийти к тем отпечаткам, которые вы получили еще в те моменты, когда ну, у вас еще разум не был развит для того, чтобы их анализировать, скажем, в утробе матери. А можно пойти еще дальше по этому пути. Так вот, как только вы пройдете этот путь и поймете, как вы появились на этот свет, как вы вообще возникли как человек, в этот же самый момент приходит и знание того, как возникла Вселенная. Почему? Потому что рождение каждого человека, как опять же в дальнейшем нас будет учить Джнана йога, это ничем не отличающийся зачатие и рождение процесс от рождения Вселенной. И если вы познаете законы, которые в основе этого лежат, вы узнаете, как много там миллиардов лет назад возникла наша Вселенная. И действительно, йоги, вот этот раздел Джнана-йоги, касающийся устройства нашей Вселенной, очень захватывающий, что приятно совпадает по каким-то параметрам с точкой зрения современных ученых. В общем, современный ученый приходит где-то к тому же самому, хотя, в общем-то, это отдельная тема. Таким образом, все знание, как учит нас йога, заключено в нас самих. И если мы научимся познавать самого себя, мы научимся познавать все. Един, который сидел там в медитации в своей пещере и познавал свое «я», познал в результате не только свое «я», но и все мироздание. О том, как все возникло. Более того, един, который анализирует, скажем, состояние своей смерти, или, значит, доходит до таких глубин, что анализирует, скажем, свою предыдущую смерть, а йога, опять же, Джнана-йога в дальнейшем нас учит, что мы с вами прожили множество рождений и смертей, то вы можете примерно представить, а что ждет нашу Вселенную по окончанию цикла творения. Вот на этом и была основана вся та мифология, все те знания, которые, скажем, в Индии потом превратились в мифы полурелигиозного такого характера. Чем плоха Индия, там никогда не поймешь, где заканчивается религия, а начинается йога. Где заканчивается знание и начинается вера, или наоборот, где заканчивается вера и начинается мракобесие. Там это все очень так плавненько, смутненько, вообще непонятно. Так вот, в этих мифах, многие из вас, вероятно, слышали или читали о разных югах, разных периодах, о творении Вселенной, значит, из этого яйца, или там, ну, по-разному, там, на разные песни поют эту, и в дальнейшем, что с ним случается. Все это было получено анализом самого себя. Не как ученые, вот они там анализируют разлетающиеся галактики, звезды и делают выводы, приходят к результату. То есть они как бы в большей степени исследуют внешнее. А един в большей степени исследует внутреннее, но един также исследует и внешнее. Но только еще раз, в отличие от ученого, у ученого точка отсчета что-то внешнее, вот он смотрит в телескоп и видит, комета летит, глаза протирает, значит, говорит, Вася, иди взгляни там, комета на нас летит или еще что-то. Вася смотрит, да нет, это у тебя галлюцинация. Значит, и ученый говорит, да, действительно, что-то мало спал я, надо как-то меньше, значит, маньяком быть, а то действительно надо. Вот. А как бы поступил себя ученый йог? Действительно, тоже увидел комету, позвал Васю, Вася увидел, нет никакой кометы. Ученый бы йог сказал, да, действительно, вот в этом плане где-то была галлюцинация, потому что, ну, собственно, и он бы должен был видеть. Но во внутреннем плане какой-то процесс у меня идет, почему я увидел то, чего, вот, ну, как бы, вот, и он начинает уже анализировать, что было предпосылкой, то есть копать глубже, то есть един это такой, как фокстерьер, который, знаете, как собака такая, которая по следу идет, вот она жертву свою схватила и не отпускает до тех пор, пока, значит, не притащит ее к охотнику. А обычный человек, а что-то тут нелогичное, непонятно, я не буду разбираться, ну его, это темно, неинтересно, вот где-то светло, там и буду разбираться, а в своих этих, проснулся, и у меня меланхолическое настроение, не буду разбираться, ну его.
Само пройдет.
Само пройдет, да, то есть, или наоборот, сверхпоглощенность, ой, у меня меланхолическое, оно как бы захватывает человека, и он уже... Как бы нет наблюдателя, который бы, ага, у меня меланхолическое состояние, а мне оно нужно. Он все, целиком погрузился, знаете, как запой в это состояние. То есть, един анализирует все. Ученый тоже пытается анализировать все, но только лишь то, что общее для всех. А то, что не общее для всех, он этого вообще не видит. Для ученого любой момент, только если он воспроизводим, он достоверен. Приходит экстрасенс, говорит, я вообще летать умею. Ученый скажет, вперед, отсюда до Красной площади, а я засеку за сколько, значит, времени, и скорость еще рассчитаю. А, значит, экстрасенс говорит, да, сегодня погода не лед, не полечу. Ладно, когда полетишь, ну, в общем, после дождичка в четверг. А вообще, не полечу вообще, почему? А вы на меня плохо действуете. Флюиды от вас плохие распространяются, у меня способность летать отваливается. Ну как вы думаете, как отнесется ученый к такому заявлению?
Интересно.
Абсолютно правильно, что они, в общем-то, и делают. Как отнесется един к такому же заявлению? А Бог его знает, может действительно. Человек такой, что вот он один умеет летать, а если на него кто-то смотрит, он смущается и все никак у него, значит. То есть, и получается, что современная наука сознательно сузила горизонт своего познания. А йога, наоборот, использует полностью весь горизонт, включая и горизонт науки. То есть, как бы йога и наука – вещи прекрасно сочетаемые, прекрасно дополняющие друг друга. Но подходы разные. Значит, вот сейчас я вкратце методологию джнана-йоги вам всем обрисовал. Ну, еще один такой момент, что, конечно же, в джнана-йоге требуется еще одна составляющая, помимо вот выбора системы отчета, с которой на все наблюдать, это то, что называется честность с самим собой. Я обращаю внимание, ни с соседями, ни с родителями, ни с детьми, ни с вашей любимой девушкой, ни с вашим любимым юношей, и вообще ни с кем-то, значит, из других людей, а с самим собой. Другим можете врать, сколько вам влезет, значит, более того, это входит в правила игры современного социума. Попробуйте ответить на вопрос, как вы себя чувствуете честно. Вот утром пришли, про Сони ничего, вас спрашивают, как дела. Вы автоматически, очень хорошо. Хотя на самом деле вам так плохо после вчерашней вечеринки, что просто некуда, да? Но социум не ждет от вас, правды. Социум, ну это знаете, ждет от вас стандартного ответа. Таких моментов много. То есть я не имею в виду это. Я имею в виду внутри себя. Почему? Потому что если же мы, даже наблюдая внутри себя какие-то явления, начинаем сами же себя дурить, то есть не применять логику, то есть не анализировать, ну честно, вот здесь я там был прав, а вот здесь я был неправ. Это вы на публике будете доказывать, что вы всегда правы. И есть только два мнения, ваше и неправильное, да? Ну и слава Богу, доказывайте дальше. Но для себя самих время от времени делайте пометку. Да, вот здесь я прошу прощения за сленг «гнал». А вот здесь, да, действительно, что-то толковое сказано. Вот это внутренняя честность еще с самим собой, другое необходимое качество для практики джнана-йоги. Вопросы по этой части нашего семинара. Да, время сколько у нас там?
Чай, да, уже?
А века? Нет, мы в 6 сделаем, да. Да.
А мне кажется, противоречие.
Давай, я слушаю.
Ты раньше говорил, что в йоге самое страшное, если остается некий наблюдатель, который на все практики вот так сидит и анализирует. А здесь ты говоришь прямо противоположную вещь.
Нет, ну, во-первых, я говорил совсем про другое, совсем не про то. Значит, я говорил о том, что как раз два наблюдателя. Один якобы как делает, вовлечен в практику, а другой не делает, смотрит. Да. То есть, когда внутри вот это как раз нечестность самим, я как раз говорил о нечестности с самим собой, когда мы внутри себя разделяем, то есть вот в этой системе отчета сидит не один человек, который смотрит, а два. Один вроде что-то делает, а другой за ним вроде как наблюдает. Ну, такое, знаете, раздвоение личности, да, то есть шаг вперед, два шага назад. Я именно об этом говорю, то есть здесь противоречие.
Можно, да?
Да, пожалуйста.
А вот чем отличается макрокосмический гнозис от внешнего гнозиса и внутреннего?
А что будет гнозис в вашем исполнении?
Джняна. Знаете, это джняна.
Ничем.
Нами. Почему?
Ну, потому что так устроен наш мир, как заявляет джнана-йога. Помните, как?
Ну, я-то все знаю. Так.
А, ну, зачем что-то спрашиваете?
Я вот у вас
буду спросить.
Давайте я вам скажу, внутренний гнозис, вот прачник, да? Джняна. Человек,
простите, как вас зовут?
Он Юра.
Юра, Юрий, давайте мы...
Он себя оживляет.
Юрий, одну секунду.
Да.
Я старался на нашем семинаре полностью избегать санскрита. Не потому, что я не могу, значит, на нем умные вещи говорить, а просто у нас сейчас получится с вами диалог, знаете, на китайском языке, а все остальные будут сидеть как дураки, не понимать вообще, о чем мы с вами говорим. Поэтому я вас прошу, по возможности избегайте санскрита, называйте вещи...
Ну, джняна это будем называть.
Ну, джняну давайте оставим, да. Джняна, значит, как запомнить, джняна, знание, где-то созвучно.
Ну, все же, Вадим, очень интересно, вот джняна, внутренняя джняна и внешняя.
Да.
Чем они
отличаются? Ничем.
Ну, внешняя джняна можно... оживлять внешних людей. А внутренний может
себя. А кто вам сказал?
Только внутренний может себя оживлять. Внутренний, понимаете?
Ну, я не знаю, вы столько делаете заявлений таких голословных, что с позиции джнана-йоги я вас должен спросить. Докажите. Докажите, что можно оживлять.
Ну, я знаю, ты могу...
Ну, вы знаете, а я не знаю. Ну, и где, где?
Я вам могу научить.
Нет. Ну, а где гарантия тому, что я не потеряю время, учась у вас? Ну, докажите, убедите меня, что...
Это же интересно.
Ну, мало ли чего интересного.
Хорошо, хорошо.
Еще вопросы?
Да, можно?
Да, пожалуйста.
Вы знаете, вот, ну, как бы, позиция стороннего наблюдателя, она, в общем-то, правильная и не вызывает никаких вопросов. Вопрос возникает в сфере анализа. То есть вы говорите, что необходимо анализировать и быть честным по отношению только к себе.
Да.
Вот что значит быть честным? Если я как бы все оцениваю с точки зрения себя, значит, у меня должна быть своя система координат. Свое понимание.
Я честный, понял, да. Честный. Да, да, я понял, о чем.
Откуда взять вот этот...
Да, я понял ваш вопрос. Вопрос вот подключен. Хороший вопрос. Я просто не стал уж совсем забегать вглубь, чтобы, ну, знаете, как бы любое, у нас принцип такой, самые сложные вещи излагать простыми языками и не перегружать информацией. Конечно, я здесь не досказал какой-то вещи. Почему? Потому что в момент начала вашего анализа вы как бы опираетесь на внутренний конгломерат своих ощущений, мнений, предыдущего опыта. То есть из его позиции начинаете оценивать. Но по мере того, как вы идете этим путем джнаны, вот этот конгломерат вдруг начинает таять. И то, что вы считали раньше, вот... тем-то, 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 если вы продолжаете вот идти методом джнана-йоги, то есть вот внутренний клубок представлений, ощущений о себе самом, о мире, вот призма, через которую мы вот это все видим, начинает трансформироваться, начинает меняться, тает. И вот если уж говорить про йогу, это самый мощный метод вообще в йоге. Почему? Потому что рано или поздно растает буквально все. И останется в чистом виде наше высшее Я. Наше высшее Я, которое называется Атма. А я вот мое Я сейчас, оно, знаете, вот образно. Мое я его не представляю, ну и Бог с ним. Оно как бы как в клубке, как в таком коконе каких-то моих мыслей, представлений, предыдущего опыта. И я не могу различить, то ли это мое, то ли наработанное. И я начинаю с этого судить. Но по мере того, как я живу и честно анализируя, вдруг, ага, нет, это шелуха, отбрасываю. Раз, меньше. И поэтому рано или поздно, вот этот вот внутреннее, это, она полностью исчезает, и в чистом виде остается то, что называется мое высшее я. А это как раз и есть, ну, так сказать, тождество познания, высшее познание самого себя. Поэтому вы абсолютно правы. Акценты будут меняться в процессе. То есть это не то, что вот вы сейчас начали заниматься джнана-йогой, вы честны сами с собой, вы анализируете с позиции, с тех, которых... Это не значит, что через 10 лет после занятия джнана-йогой у вас останется такое же видение и такое же отношение. Оно поменяется, вы приблизитесь к своему «я», если будете честно, значит, идти этой дорогой. Поэтому, ну, я просто не стал об этом перегружать, значит, перегружать теорию. Еще вопросы?
Можно я дополню?
Что именно?
То, что вы
дополните. Нет, давайте вопросы, мы просто не уложимся.
То, что уже абсолютно
значит,
искренне,
друзья, значит, еще 10 минут, тогда я начинаю следующую тему. Итак, значит, во-первых, вот на этом можно было семинар по джнана-йоге завершить. Сказать, друзья, вы теперь уже все знаете. И все, домой. И вот с этих позиций начинайте дальше жить.
С понедельника.
С понедельника. Даже можно сегодня еще повеселитесь, а вот с завтрашнего утра вот начните, значит, все анализировать изнутри и честно. И пройдет, может быть, там 2 миллиарда жизней, и вы узнаете все то, что я скажу во второй части семинара. То есть, для кого 2 миллиарда будущих жизней не вопрос, собственно, все. На сегодня все, можно домой идти, да? Вот. Если же нет, то тогда, вот, если с этих позиций относиться, то получатся результаты. Я вот сейчас буду говорить об этих результатах. Опять же, вот как вас зовут, я прошу прощения?
Сергей.
Сергей. Вот как Сергей сказал, как я вот у нас из беседы с Сергеем, чтобы, если что-то из моей речи немножко не состыковывается по нелогичности, да, это не значит, что оно нелогично, вы помните, да, джнана-йогу. Это значит о том, что я... Сейчас в первом приближении объясняю одну из самых сложных наук, но просто для того, чтобы быстрее, понятнее, доходчивее, чтобы для вас это была тема для размышления, а все детали мелкие, они и так дойдут потом. Но это не значит, что этих деталей нет, что там какие-то логические есть несостыковки. Боже упаси. Найдете несостыковку, приходите, знаете, вот интеллектуальное в кругах йоги, вот в кругах йоги есть такое занятие интеллектуальное, очень приятное. Вот как люди там в шахматы играют там, или еще, ну, времяпрепровождение. Это анализ джнана-йоги. У нас в нашем, значит, этом открытом йога-университете, где мы готовим преподавателей йоги на определенном этапе, значит, у всех должно начинаться то, что называется диспуты. Это когда вот попытка на несостыковке поймать. Она предельно обостряет, она, ну, как бы так. Но не, знаете, не в том плане, чтобы всегда быть правым, а в том, чтобы отточить в первую очередь свое собственное понимание. Поэтому сейчас я эту часть опускаю, да, и буду как бы так такими мазками большими те результаты, чтобы действительно сэкономить нам всем время. Чтобы мы не переоткрывали велосипед. Но, опять же, строго говоря, вы всего можете в йоге достичь сами. В йоге вы все переоткрываете. Абсолютно все. Знание о том, что вы должны переоткрыть, оно как бы, ну, как бы заставляет вас работать в этом направлении. Когда там в каком 50-каком-то году наши запустили первый спутник, а потом запустили человека в космос, это был такой, как бы, стимул для американцев заняться своей собственной наукой, что они в результате и интернет придумали, и еще там что-то много, все. То есть это такой некий стимул. Поэтому мы сейчас начинаем с анализа тех результатов, которые нам передали вот, древние йоги, прошедшие весь этот путь. Итак, первое, с чего мы начнем, это с устройства нашего мира. Но мы уже заранее забежали и сказали, что, собственно говоря, тождественно это устройство вашего тела. Итак, что с чего началось? Или вот, допустим, это анализ как бы рождения ребенка. Значит, для того, чтобы, как любой ребенок, это вселенная. И вы сами, каждый из вас в отдельности, это своя собственная вселенная.
Есть какая-то такая, знаете, аналогия матрешек. Вы как бы маленькая вселенная, равная гигантской вселенной, и как-то сосуществуете с большой вселенной, и в то же самое время являетесь частью ее. В математическом аппарате есть такие, ну, в математике есть всякого рода такие аналогии, когда один маленький, скажем, объект, тождественный бесконечно большому объекту, более того, существует некое такое тождественное преобразование маленького в большого и зависимость большого от маленького. Так вот, с чего же все началось, как учит нас Джнана-йога? Началось с того, что, я прошу прощения за тавтологию, был момент, когда не было времени. То есть, вот вдумайтесь еще раз в эту фразу. Был момент, когда не было времени. Ну да, Вселенной, понятно, не было, но и времени также не было. То есть, это утверждение, если анализировать его с точки зрения логики, а Джнана-йога, видите, вот я сейчас соловьем здесь пел, призывал вас к логичности, да, и в то же самое время призывал к логичности, и вдруг бабах, начал вам объяснение совершеннейшей нелогичности. Было время, когда времени не было. Вот здесь еще одна существует серьезная трудность, о которой следует помнить. Дело в том, что Джнана-йога только лишь начинает с логики и полностью ее вырабатывает. Но затем, после того, как полностью логика выработана, наступает тот момент, когда Един начинает постигать законы сверхлогики. А сверхлогика в плоскости логики кажется совершенно нелогичная, как бред. Вот этот факт на самом деле и является объяснением, почему в Индии такое количество большое мусора от йоги. Что куда им там разобраться, бедному крестьянину, где логичность? Академиев они не проходили, да у них и системы-то высшего образования со школьным обучением-то, собственно, до сих пор еще нет такой хорошей. То есть вот наши сейчас эту нашу систему образования разваливают в нашей стране. Это действительно, это безумие просто. Все меримся мы на какие-то там страны, то Запада, то Востока. Так вот, с логикой плохо, сверхлогика приходит и непонятно, то ли это логичность, то ли нелогичность, остается то, что называется вера. А ты просто поверишь, что оно так. Ну, вроде действительно уважаемые люди под это подписываются, вроде все кивают. Ну и ты давай тоже, чё ты выпендриваешься. Проблема начинается тогда, когда заставляют отвечать не по шаблону, как сказано в книжке, а на какой-то другой вопрос, на который нет шаблона из древних источников. И там, конечно, лезет своя собственная глупость. Да, так вот, к сожалению, те выводы, к которым приходит йога в анализе и нас самих, и возникновения Вселенной, в большей степени опирается на то, что называется сверхлогика. Почему? Потому что считается, что есть законы природы, и эти законы природы сверхлогичны. А те законы логики, на которые мы сейчас опираемся, и из которых нас призывает начать изучать мир Джнана-йога, они частные случаи сверхлогики. То есть, вот мы живем в городе Москве, на планете Земля. Мы понимаем, что если я поступаю логично, то мне и хорошо. Если я пришел там на работу и продал товар за его правильную цену и получил за это денежку, да, значит, я радуюсь и веселюсь. Если я продал товар по заниженной цене, мне говорят, ну почему же ты поступил так нелогично? То вроде бы вся цепочка дальнейших событий приводит к тому, что мне вроде как не очень хорошо. Все говорят, ну дурак. И поэтому мы привыкли где-то на интуитивном уровне, что все должно быть логично. Джнана-йога действительно нас призывает к этому. Но в В то же самое время Джнана-йога говорит о том, что есть законы, которые, с одной стороны, не противоречат логике, но с другой стороны, и в плоскости логики не умещаются. И вот одно из таких заявлений как раз я и сделал. О том, что было время, когда времени не было. Что, с одной стороны, это не противоречит вроде бы логике, точнее, это как бы и логично, и нелогично, и вообще нельзя ничего про это сказать. Но с другой стороны, как учит йога, это как бы, вот, представьте, логика – это плоскость. А все законы мира – это все пространство со своей сверхлогикой. И вот из сверхлогики опускается что-то в плоскость логики сверху, бац, не было и появилось. Откуда оно взялось, непонятно. Вроде в плоскости логики ничего такого не было, оно вдруг откуда-то взялось. Вот точно так же это знание, эти утверждения. Было время, когда времени не было. Но, в общем-то, мне сейчас не это важно. Мне важно другое, что... Пускай это будет для вас хотя бы грубая зацепка для размышлений. Значит, что я подразумеваю под размышлениями? Под размышлениями я подразумеваю такую йоговскую практику, которая иногда называется западным словом медитация. Медитация – это западное слово, у него, по-моему, латинское происхождение этого слова. Что только не подразумевают под этим словом, каждый называется во что гораздо. Значит, так вот, сделали вы свой комплекс хатха-йоги каждодневный, и перед тем, как выполнять, скажем, шавасану, позу отдыха, отведите 5-10 минут на размышление по поводу всякого рода вопросов. Вот в частности, те вопросы, которые мы сегодня вот на этом семинаре обсуждали или еще будем обсуждать. Просто подумайте 5-10 минут, а потом ложитесь в вашу шавасану. И заведите за правило каждый день немножко думать, или как, познавать Вселенную. Это входит в одну из, скажем, составных частей подхода, скажем, йога-сутр Патанджали, одного из авторитетнейших, значит, подходов в йоге, так называемый восьмеричный аштанга-путь. Это познание. Каждый день по чуть-чуть. Так вот, это тема для медитации. Даже сама фраза «было время, когда не было времени» – это тема для очень серьезной абстрактной медитации. Ну, вернемся мы. Итак, было время, когда не было времени, точнее, было, ничего вроде бы не было, и вроде бы что-то было. Но формально ничего не было. Почему? Потому что не было даже пространства, где бы это что-то могло уместиться. Не было времени, когда бы это что-то могло, значит, быть. Но в то же самое время, тавтология здесь, вот еще раз страдает джнана-йога, что с плоскости разума очень тяжело объяснять эти все вещи. Была некая такая первопричина всего. Но в то же самое время сказать о том, что она была, мы не можем. Никого не было, никто ее не видел, никто о ней не слышал. Да и вообще, была где была? И что значит вообще слово «была»? А сейчас она куда делась? Или так и осталась? Значит, поэтому вот такие основные моменты в джнана-йоге, они действительно очень похожи на мифологию. Итак, была некая первопричина, когда не было ни пространства, ни времени. Назовем ее «абсолют». В религиях, как вы понимаете, эту роль отводят Господу Богу. А в одних религиях считают, что это был личностный Господ Бог, в других считают, что это был безличностный Господ Бог. В каких-то философских системах считают, что это некий мировой закон, скажем, закон Дао, большой, абстрактный такой, знаете. Кто-то считает, что это была великая пустота, буддисты любят особенно эту тему. Кто-то добавляет, это была не просто пустота, а светящаяся пустота. Особенно интересно, кто же ее видел, светящуюся. Пространства не было, времени не было, и никого другого не было. Кто же мог увидеть, что она светящаяся? Глаз тоже ни у кого не было. То есть, В общем, слов можно говорить в каждой религии по-своему, все равно это будет ни о чем, если, но в то же время как бы некий толчок для размышления. Назовем мы его абсолютно. Но только, знаете, раньше была водка абсолют, продавалась, я помню, все семинары, финляндская, по-моему, да, все говорили, ну вот, значит, вот и йоги, значит, вот, без 100 грамм не разобраться. Нет, просто абсолют, вот первопричина Вселенной. А затем, как учит Джнана-йога, эта первопричина пожелала проявиться и стать проявленным абсолютом. И с этого момента мы можем говорить о абсолюте и о том, что называется его проявлением. В дальнейшем это проявление абсолюта таким образом разделилось на два диаметральных проявления, что стало казаться, что это не один абсолют, а две половинки одного и того же абсолюта. Только одна через одно проявление, как говорится, проявляется, а другое через другое проявление проявляется. И обратите внимание, опять же, тавтология, но в то же самое время был этот абсолют единый, и в то же самое время он был как бы вот в той самой первой форме, первопричинной форме, когда его вроде как бы вообще и не было. Но еще раз, вот здесь мой совет только лишь, как говорится, из Алисы в стране чудес. Тренируйте степень своего абстрактного, значит, понимания. И, говорят, с тренировкой помогает.
Но это уже не джняна получается. Если не знаешь, что такое абсолют. Я знаю, что такое абсолют. Нет, я просто, если дадут мне хотя бы 5 минут, я все вам объясню. Это макрокосмическая
тюрьма. Вы знаете, в следующий раз, наверное, и только не здесь, где-нибудь в другом месте, в следующий раз, может быть, да. Да, значит, дальше идем. Так вот, проявление абсолюта, которое разделка, это единое проявление, разделилось на... Да, где чай, кстати? Я жду чай, я начал новую тему.
А вы попьете, а я немножко продолжу. Дай эксперимент.
Нет, давайте не будем экспериментировать. К сожалению, мы не можем себе позволить эксперименты.
Биологической науки, что эмбрион, прежде чем... Значит, развиться проходит те стадии эволюционной лестницы, которые, значит, предшествуют. То есть это рассматривать человек, прежде чем человеком, проходит эволюцию там, рыб там, и так далее. То есть тоже очень хорошая такая аналогия, параллель, что даже может быть действительно и внешняя эволюция по тому же самому пути идет, проходя в своем развитии, прежде чем сформировалось наше тело, все предыдущие стадии, но только в очень короткое время, очень быстренько. Раз. Вот, во всяком случае, в Джнана-йоге говорится то же самое, что наше воплощение, очередное воплощение в этот мир, оно ничем не отличалось от вот этой последовательности этапов творения Вселенной. Итак, мы остановились с вами на том, что абсолют проявился, и у него образовалось два проявления. Так вот, что это за проявления? Два проявления. А проявления эти, не буду употреблять я санскрит, и вообще наша задача, минимум санскрита, хотя слова, скажем, русского языка тоже не полностью передают все оттенки смысловые. Но лучше так, чем, знаете, абракадабра непонятная. Так вот, эти два проявления можно назвать как проявлением энергии и проявлением сознания. Возникло то, что называется энергией, и возникло то, что называется сознанием. Значит, в дальнейшем энергия и сознание таким образом предстали, как если бы они поделились на, соответственно, 4 грани сознания и 5 граней энергии. Ну и, наконец, следующий этап творения, эти, соответственно, проявления, 4 проявления сознания и 5 проявления энергии, взаимодействуя друг с другом, в разных комбинациях, в разных каких-то своих дозах, не дозах, я даже не знаю, как это сказать, очень сложный этот вопрос. Так вот, они породили все, все объекты и явления во Вселенной. Поэтому все, что вы не видите вокруг себя, или видите вокруг себя, стены, растения, вон на подоконнике цветов стоит, вообще все. С формальной точки зрения, как учит Джнана-йога, это комбинация сознания и энергии. То есть получается, что за всем, что вы видите вокруг, незримо присутствует Абсолют. Но он как бы находится за ширмой или за вот такими двумя проявлениями, одно из которых называется энергия, другое называется сознание. И в этом смысле все, что нас окружает, буквально все, одинаково по природе своего устройства, комбинации энергии и сознания, и в этом смысле все живое. Современная наука разделяет какие-то объекты на живые и неживые. Вот булыжник вроде как неживой объект. А там инфузория туфелька, плавает такой микроорганизм, он вроде живой. Но мы с вами вроде как бы живые тоже. Но с точки зрения йоги это не качественный, как сказать, не принципиальный, вернее, не принципиальное различие между нашими телами и, скажем, скалой, или там стеной, или камнем. А именно в каком объеме или какой спектр проявилась энергия и сознание через тот или иной объект. Таким образом, значит, я об этом время от времени останавливаюсь, мы приходим к очень любопытному выводу, который приходит из Джнана-йоги. Вывод о наличии, скажем, разумной жизни во Вселенной. Множество иногда очень весьма странных личностей ищут НЛО, инопланетян. Некоторые говорят, что они там на каждом углу. Некоторые говорят, что они когда-то прилетали к нам и улетели потом. Кто-то говорит, что вообще их нет во Вселенной, что жизнь, возникновение жизни, и тем более разумной жизни, уникально для нашей планеты. Больше такого, может быть, вообще нигде нет во Вселенной. А если и есть, то где-то очень-очень далеко, значит, высоко в горах, а не в нашем районе. Вот. Как это ни странно, Джнана-йога, вот именно с позиции всей своей теории, нам утверждает, что Вселенная буквально кишит жизнью. И тот факт, что мы ее пока не видим и не встретились с ней, ну, говорит о том, что нам пока не повезло. То есть, понимаете, это чисто принципиальное такое вот заявление, что мы ее не нашли не потому, что ее нет, а потому, что плохо искали. Или, может быть, какие-то другие факторы, может быть, в нашей части там, галактики больше такого проявления через камни, через какие-то другие там, объекты, там, планеты. А в другой части галактики больше уже через то, что мы больше похожи на жизнь. Но, тем не менее, вот это отношение, оно еще раз подтверждает отношение йоги ко Вселенной. Отношение йога конкретного ко всему приходящему, происходящему, как к проявлению чего-то живого. И тут другая очень интересная связка, связка с какими-то уже, может быть, антропологическими исследованиями шаманов каких-нибудь или там дикарей в каких-нибудь джунглях, которые одушевляют буквально все. Вот там река течет, нет, у реки есть дух реки. Там ветер подул, нет, есть там дух ветра. И с, как вот к ним относиться? Шаман, значит, там какой-то у нас в Сибири, кстати, шаманы, там, вот он, значит, там свой бубен, впал в транс, потом, значит, вышел, рассказывает, а я общался с духом там камня, он мне сказал то-то, то-то. Но современная наука скажет, ну да, вероятно, этих мухоморов переел. Вот, да, или как-то себя в транс вел. Йога более терпима, как ни странно, и толерантна к его заявлениям. А кто его знает? Может, действительно, он... что такое там река? Ведь фактически это тоже комбинация сознания и энергии. Может, действительно, за... как у нас есть тело человека, так у какого-то другого существа тело в виде текущей реки. Пока оно течет, он живое, ну, в том, а перестан, перегородили плотинкой, все вроде как. То есть очень странное такое на первый взгляд отношение к миру. И только лишь зная эти положения, вы, например, скажем, начнете понимать вот тибетские варианты йоги. А там это сплошь и рядом. Там вечно какие-то духи-защитники, какие-то обитатели, значит, невидимые там и так далее, и так далее. И современного человека это даже скорее пугает. Вроде действительно эти ламы вменяемые учат о чем-то интересном, хорошем. И тут же могут такое ляпнуть, как вот я иногда слышу, что вот он там какой-нибудь лама, все у него хорошо, все логично. И тут же ляпнул, значит, что прежде чем там возвести там чего-то, он и спросил позволения у местных духов построить там, ну скажем, ступу, там это у них такое сооружение культовое. Современный человек скажет, с какого это он бадуна, значит, и спрашивал там. С позиции же йоги все очень даже, ну, во всяком случае, это не совсем бред. Но чем и сильна йога, что, несмотря на то, что она моментально лезвием срезает всю нелогичность или весь бред, старается от него избавиться, да? Но в то же самое время есть какие-то такие проявления, которые уже сверхлогичны, или те законы природы или бытия, которые пока нам еще неизвестны, нам, современным там, западным людям. Что, в общем-то, открывает горизонт и позволяет лучше понять чужую культуру. Обычно чужая культура для нас тайна там, за семью печатями. Анализ образа жизни японцев. Ну какое представление, там, скажем, у нас о японцах? Там, бонзай, харакири, камикадзе. И вообще непонятные какие-то культы жестокости, там, ну как вот обычно представляется. Непонятное общение с какими-то там силами природы, обожествление смерти. Но это из позиции нашей культуры. А если обладая как бы джнана-йогой, понимать, что все, что проявляется, имеет за собой ну, какие-то причины, первопричины, ускользающие, может быть, то уже это не кажется таким бредом и не кажется таким странным. И ты начинаешь понимать, что да, действительно, в том месте, в тех условиях, вот только так все и развивалось, и не могло, в общем-то, развиться иначе. Но идем мы дальше. Итак, получается, что все, что вы видите вокруг, вся наша Вселенная, это, по большому счету, комбинация сознания и энергии, из чего сотворено буквально все. Теперь другой вопрос. Ну хорошо, а где же вот в этой системе место отдельного человека? А человек-то откуда взялся? И вот тут другая такая же точка, да, тоже такая цепочка идет, творение. Сказать, шла, идет она одновременно или не одновременно, мы не можем, потому что там не действует понятие времени. Так вот, как бы в джнана-йоге дается другая такая же тоже цепочка о том, как же, скажем, возникли отдельные люди, отдельные животные, вообще как это все произошло. В конце концов, еще раз, вы помните, что джнана-йога призывает нас исследовать самого себя, доходить до самых глубин своего, самого себя. Значит, и вот интересно бы узнать, ну хорошо, эти джнана-йоги, которые исследовали, дошли до самых глубин, а что они там внутри себя нашли? Ну, джнана-йога нам утверждает, что нашли они то, что называется наше высшее Я. Опять же, в противоположность, если угодно, нашему представлению о своем Я. Вот каждый из вас сейчас здесь сидит, и у вас в голове есть действительно комплекс, вот как о чем мы с Сергеем говорили, ощущений, переживаний, воспоминаний, которые вы считаете собой. Вот я сижу и думаю, вот я вроде как мужчина, здесь сижу, значит какие-то глупости рассказываю, люди почему-то слушают. Вот. То есть мне столько-то лет, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, с одной стороны, это всего лишь мои представления обо мне, как говорят мне джнана-йога. И они не имеют ко мне никакого отношения. В конце концов, в следующей жизни я могу родиться вообще женщиной. Или, если у него совсем дурная карма, рожусь каким-нибудь этим.
Паучком.
Да, ну, в общем, с понижением. Знаешь, бывает рождение с повышением, а бывает с понижением. Как на это, на работе, в должности. Вот. И, ну, как бы у меня есть мое представление о самом себе, и это представление постоянно меняется. Но, как утверждает джнана-йога, в самом внутри, когда все представления мои, а, ну, мои собственные о себе самом отброшены, и я себя вижу в истинном свете, я постигаю свое высшее Я. Так вот, чем же является это высшее Я, вопрос? И откуда оно взялось? Откуда оно взялось? Мы с вами только что говорили про Абсолют, какую-то гигантскую первопричину, которая сотворила весь мир. А какое отношение я имею к этой первопричине, к этому Абсолюту? И имею ли вообще какое-то? Ну, вы помните, опять же, вот эту всю мифологию. Мифологии у нас более чем достаточно. Там, мифы древней Индии, там, мифы древней Греции, там, древнего там, Египта, древнего Израиля, которые перешли потом целиком и полностью, значит, в Ветхий Завет. А все эти представления так и остались в тех или иных религиях. Там, значит, самые разные, кто-то говорит, что Бог сделал человека, или читай Абсолют, из глины, значит, взял глину, слепил, вдохнул душу, все, пошел. Более того, значит, потом из ребра еще и подружку ему сделал. Ну, то есть, мифотворчество самое разное, самое-самое разное. Но, опять же, вы понимаете, да, что это как-то, ну, непонятно. Что же говорит нам джнана-йога? Джнана-йога говорит следующее, что одновременно ли или не одновременно Абсолют с тем моментом, когда он провозгласил «да проявлюсь я», значит, он как бы одновременно в этом едином посыле он сказал «да буду я многими». И вот хлоп, знаете, вот хрустальная ваза, помню, хрустальная ваза так бац, разбилась, на столе стояла, маленькие детишки играли, шалили, и она упала. Хрусь, значит, на кучу мелких этих самых дребезгов, кучу маленьких-маленьких кусочков хрусталя. Вот точно так же и, значит, часть Абсолюта, хрусь на кусочки-кусочки маленьких, значит, этих самых частичек. И вот каждая из частичек этого Абсолюта
это и является наше «я». Здесь еще одна такая, как бы, сверхлогичная, логичная несогласованность согласовывается. Мы с вами сказали, что вот все знание йог получает из своего «я», анализируя себя. Ну хорошо, из своего «я» он может добыть какие-то знания, но как он может, допустим, добыть знания до того момента, как он был сотворен? И вообще, и кто его сотворил, это «я»? А тут как бы цепочка продолжается дальше. Что понятно, если наше «я» — это, если угодно, часть или кусочек абсолюта, целого, большого, то оно, конечно же, унаследовало от своего величайшего прародителя все то знание или все то, весь тот опыт, который, ну, в общем, все, что было со времен абсолюта. То есть получается, что очень странное, нелогично логичное заявление, что на вопрос, а кто создал эту Вселенную, каждый из вас может смело ответить, я создал. И это будет действительно правильно. То есть получается такая, вот знаете, поговорка, что каждый из нас... Это, говорят, люди, спящие боги. Ну, а если более точно, что каждый человек – это спящий абсолют, который забыл, что он абсолют, но в котором заложено все могущество, все знание, вообще все то, чем обладает абсолют, но мы почему-то про это забыли и не помним.
Я много раз был в абсолюте и могу жить.
Действительно, да. Нет, мне, понимаете, меня больше интересует, чтобы все оставшиеся тоже там побывали и тоже могли мне что-нибудь рассказать.
Не буду смеяться.
Вот правильно, абсолютно хороший, да, подход. Подход именно джнана-йоги. Друзья, это хороший, правда, подход. Значит, все, что было достигнуто йогами в древности, может быть достигнуто вами. Сейчас, сегодня. Не существует ничего, что было когда-либо достигнуто и чего вы не можете достичь. Все в ваших руках. То есть, конечно же, рано или поздно каждый из вас должен повторить, или если, значит, повторит этот путь знания, самопознания, действительно откроет абсолютно.
Их несколько.
Вот про то, что их несколько,
да, это уже. Я был в разных и знаю.
Ну вот.
Это
уже другой разговор. Значит, дальше мы идем. Таким образом, в момент, когда абсолют сказал «да проявлюсь я», он одновременно как бы сказал ту же самую фразу «да буду я многим». И как бы и его и проявление, и разделение. Но если угодно, произошло в один момент, хотя сказать мы так тоже не можем, времени не было. Вообще, на самом деле, друзья, понятие «время» очень жестко завязано на понятие пространства. Без пространства мы не можем говорить о том, что есть время. Ведь фактически что такое время? Время – это некий процесс. Определить, что этот процесс был или не был, мы можем только лишь по, скажем, изменению внутри пространства. Были частички расположены так-так, а стали эдак-эдак. При этом часовая стрелка, значит, секундная была здесь, они поменялись, стало так. И вот мы одно относительно другого только лишь и можем анализировать, что прошел ли мгновение или прошла вечность. Как мы определим? То есть только лишь по наличию пространства и внутри пространства каких-то объектов, которые, значит, как-то меняются. Вот, поэтому нам кажется время таким уж совсем неуловимым, но все-таки хвост у него есть, и можно с этим работать. Ну, идем мы дальше. Итак, получилась следующая вещь, что мы с вами все частички абсолюта, и мы с вами все к
так же, как и Абсолют, имеем два проявления, о чем мы с вами говорили. Это наша энергия и наше сознание. Давайте теперь поясним эти термины, что значит наша энергия и наше сознание. Конечно же, на санскрите, скажем, термин «шакти» более полно отражает, нежели энергия. Но я сознательно не хочу, чтобы мы уходили в санскрит. В свое время дискуссии на санскрите чуть не погубили йогу. 5 человек понимали санскрит, друг с другом разговаривали, основная масса не понимала и вообще ничего не усваивала. Так вот, у каждого из вас есть способность что-то сделать. Что мы переместить из пункта А в пункт Б, да? Ну, это такая наглядная демонстрация того, что вы можете проявить энергию. Но в конечном итоге проявляется как бы энергия каких-то химических реакций внутри ваших мышц, которую вы вот покушали, позавтракали хорошо, да, вот у вас когда там какой-то метаболизм выработался, значит, это энергия, и вы используете энергию еды для того, чтобы что-то сделать, да. Но, грубо говоря, существует более тонкая энергия, которая управляет этими большими потоками энергии, скажем, энергия наших нервных импульсов, тоже там какие-то, значит, как-то оно все сделано, хотя до сих пор ученые не знают, как это все происходит, и слава Богу, некоторые вещи не надо слишком рано узнавать, а то опять бомбу какую-нибудь сделают ужасную. Вот. А есть как бы еще более тонкие потоки энергии, управляющие этими тонкими энергиями. Ну, то есть, вот вы понимаете, по степени утончения. И самое последнее, тончайшее, исходит непосредственно, значит, вот из нашего проявления в виде энергии. Оно проявляется, а все остальное, знаете, как управляет чем-то тонким, тонкое чем-то более грубым, более, еще более грубым и более грубым. Вот физически я что-то там в каменоломне, значит, киркой камни ломаю. В то же самое время у меня есть еще, как мы говорили с вами, другая способность, она называется сознанием. То есть я, грубо говоря, высвечиваю все то, что происходит, ну, все, что показывается перед моим телом. Во-первых, если я закрою глаза, мое сознание начнет высвечивать мои ощущения, как бы, да, то есть вот я как бы внутренним взором себя начинаю высвечивать и, ну, как бы, получать какой-то такой поток, если угодно, информации, знаний. Если же открываю глаза, то вот куда я смотрю, то есть я как бы осознаю, что там происходит. То есть как это происходит? Ну, действительно, там лучи света отражаются от поверхности предметов, попадают мне в глаза, в глазах вырабатываются какие-то электрические, может быть, импульсы, хотя, опять же, никто толком не знает, как это. Передаются, скажем, в какой-то мой разум, никто не знает, как он работает. Но, скажем, мой грубый физический разум передает более тонкую структуру моего разума, которую наука еще современная не открыла, и слава Богу тоже. Вот. А мой, как говорится, и вот этот сигнал доходит до поверхности моего тонкого разума, и вот именно на него смотрит мое сознание. Получается, что мое сознание, как бы оно, когда я вижу что-то снаружи, это всего лишь цепочка моего сознания, которая по большому счету смотрит на мой разум, но потом выходит вовне. Но ведь все равно смотрит на мой разум сознание. Если я там на жаре постоял, мне плохо стало, я в бух упал, мне говорят, о, человек потерял сознание. Да не, ничего я не потерял. Просто по ряду причин какие-то эти каналы моего сознания закрылись. Я вообще не могу понять, где верх, где низ. То есть я продолжаю смотреть на какой-то участок разума, а этот участок разума, я его высвечу, он никуда не делся. А вот дальнейший канал этого сознания прервался, и говорят, человек потерял сознание. А ничего он не потерял. Сознание как было, так и осталось. Просто солнышко напекло, и там что-то отключилось. Так вот, вот эти две способности, значит, и вот дальше идет очень интересная вещь. Они неотъемлемые наши. Мы их не можем потерять. То есть, если у вас есть миллиард, который вы, значит, приватизировали, у вас его могут украсть. Значит, украли, да? Если у вас, вы остались бедный как бомж, бывший миллиардер, бывший олигарх, идете по улице, на вас напали разбойники и, значит, это, прирезали вас. Вы потеряли свое тело. Но по большому счету, просто из тела как бы вышли ваша энергия и сознание. А вот отобрать у вас энергию вашего сознания невозможно. Никак. Вот то, чем они управляли, можно отобрать, а сами нельзя. Вот тут начинается еще одна такая серьезная зацепка для всяких сверхспособностей и сверхмогущества йоги. Если вы опираетесь на то, что у вас нельзя отобрать, то, соответственно, вы выпадаете из поля влияния. То есть у вас никто ничего не может отобрать, вы можете этим смело пользоваться в любой обстановке. Но на самом деле вопрос идет еще более глубже. Потому что ваша энергия и ваше сознание, и ваше высшее Я, хоть вещи очень близкие, но разные. Дело в том, что ваше проявление и ваша суть, ваше Я, на санскрите называется Атма. Легко запомнить слово «атом» греческое от того же. То есть неделимый. Нечто неделимое. То есть вас нельзя поделить и сказать, был, значит, один Василий. Значит, возьмем его «я», поделим бритвочкой. Стало два Василия, да? То есть такое невозможно в принципе. В результате получается, что вот возвращаюсь к началу нашей лекции, когда вы сидите, закрываете глаза и ощущаете весь тот комок, вот он, я сижу маленький, тут такой хорошенький, вот у меня такие, значит, ощущения, значит, вот такие мысли, переживания. Это, по сути дела, два ваших проявления. Проявление вашей энергии через ощущения, скажем, и проявление вашего сознания. Вы как бы себя осознаете кем-то, чем-то, вот именно тем, кем вы есть. Но это не вы сами. То есть, вот это наше ощущение, что вот он я сижу, к нашему истинному я не имеет никакого отношения. Это всего лишь проявление нашего я. Но так как мы не осознаем своего собственного «я», мы отождествляем себя со своими проявлениями. И поэтому я сижу, вот у меня есть мои ощущения какие-то внутри себя, вот он «я», мне кажется, на самом деле это не «я», это мое «я» по ошибке отождествляет себя со своими проявлениями, я напоминаю, проявлений два, энергии и сознания, и считает себя ими. Почему считает? Вот тут действительно вступает в игру такое понятие, оно называется майя или иллюзия, или то, что заставляет одно принимать за другое. Хрестоматийный, значит, пример, вы идете ночью по дороге, и видите змею на дороге. Ужасно, страшно. Подходите ближе, и вдруг это оказалась палка. Но вы ведь ее принимали за змею. И, соответственно, вели себя, как если бы это была живая змея. Со всеми выходящими последствиями. То есть вы оббегали за 2 километра, это место, где лежала палка, никакой не было змеи. Вот точно так же и вот этот вот конгломерат ощущений, представлений, это всего лишь иллюзия нашего «я». А нашим «я» вот тут и не пахнет. Но, как ни странно, наше «я» оживляет эти ощущения, эти представления. Почему? Потому что оно считает себя ими. Таким образом, здесь мы впервые касаемся вот такого, ну не впервые, но так называемый закон ассоциации, мощнейший такой инструмент. К сожалению, в более полном объеме эту тему мы излагаем, только лишь у нас серьезный курс идет по так называемой аксиоматике йоги, составная часть джнана-йоги. В рамках одного семинара, понятно, это не уместить, у нас вон, курсы по подготовке преподавателя, это занимает месяц. Вот, поэтому я еще раз, я буду прыгать, но чтобы у вас хотя бы в первом приближении создалась зацепка для размышлений. Итак, получается, что ваше представление о себе самом, а, ложно, б, не имеет никакого отношения к вашему «я». Наконец, вы его можете трансформировать как угодно. То есть, вот я сейчас сижу и ощущаю себя таким-то, таким-то и таким-то и таким-то, и мне кажется, это незыблемо. Я вот такой родился, такой и был. Но это иллюзия. Более того, можно известными методами изменить свое собственное представление о самом себе. Оно тоже не будет истиной, но будет другим. Но оно в плане одну галлюцинацию поменять на другую галлюцинацию. И иногда это помогает. Более того, это очень серьезный раздел в йоге. Один из серьезных разделов тантра-йоги – йога-визуализация. Когда вы начинаете кроить свое собственное представление о себе по той простой причине, что если до этого была галлюцинация, но она вам не нравилась, почему бы себе не создать другую галлюцинацию, которая вам нравится? И та галлюцинация, и эта галлюцинация. Все равно далеко от истинного нет. Но снова и как-то поприятнее. А дальше начинаются совсем чудеса, что это новая галлюцинация, которую вы создали таким образом, пользуясь своими проявлениями энергии и сознания, вдруг оживает. И для вас становится новое ощущение, такое же неотъемлемое, как было до этого. Значит, молодая девчушка пришла изучать йогу. Это один из реальных случаев. Хорошая, замечательная, только неуверенная в себе. Как следствие, значит, со всеми комплексами, значит, неполноценности, ревности, там, зависти, там, и так далее, ну, скрытыми, да? Изучила йогу визуализации, вдруг поняла, что вот этот комп, как, тем, чем она себя считала, вещь совершенно случайна. Начала практиковать визуализацию образа тантрической богини. А на самом деле эти визуализации вполне конкретные. Видеть себя такой-то там полногрудой, девицей там в расцвете сил, так-так, с третьим глазом, в руках у тебя четкие, в другой руке еще что-то. Конкретика предельная, вот чем отличается йога. Она, если дает конкретику, дает конкретно. Ну то есть, делай раз, делай два, делай три. И вот этот новый образ, начинает вымещать старый образ. Сперва только в момент медитации. Потом она к нему привыкает. Потом начинает, ну как бы два этих образа начинают бороться, то один, то другой. А потом новый образ полностью вытесняет старый. И была маленькая серая мышка, превратилась в, значит, единую учительницу йоги. Та, которая потом воспитала еще там недостаточное количество йогов и единого учителя. Почему? Потому что одно представление было заменено другим представлением. И корни этих практик уходят куда? В джнана-йогу. Значит, еще такую я связку, опять же, Я повторяю ее время от времени. На предыдущем семинаре повторял, ну и на этом. Огромное количество техник, психотренингов. Вы туда приходите, и вас начинают накачивать, говорить. Сейчас мы вас научим жить, там, зарабатывать деньги, быть успешными там, в семье, в жизни, в личной жизни. Миллион таких этих самых, как это сказать, тренингов сейчас. Все они пришли с Запада. Действительно, иногда результаты впечатляющие. Но вот одна беда. Недолгосрочно. Вроде человека, пошел человек на тренинг, его накачали, он уверился в себе. Вот он, знаете, как шарик его надули. Вот он был такой маленькой серой мышкой, попал, его там накачали, он такой самоуверенный в себе, действительно полный энергии, пошел там, в жизни все изменил, в работе все изменил. А потом со временем сдулся и опять превратился в того же, в кого был. То есть вот этот старый образ, он опять, ну как бы вернулся. Почему? Потому что если случайным образом приходит извне вот этот новый образ, то на чем он основан? Он основан на словах инструктора, который сказал: «Вася, я вижу в тебе, значит, бизнесмена». Вася поверил словам инструктора. До тех пор, пока он ему верит, значит, в нем эта вот уверенность остается. Пока он рядом с этим инструктором, он как бы подпитывается уверенностью, да? Но это не его уверенность, это подмена чужого видения. А своего собственного нет. Но только лишь он оказался в реальной жизни, где Вася Тумаков жизнь надавала, и хоп-па, что-то он уже перестал верить в себя. Что-то все эти все психотехники, аутогенные тренировки куда-то раз и слетели с него. Почему? Потому что для того, чтобы вот эта новая галлюцинация или новый образ был устойчив, вы должны опереться на что-то более незыблемое. А это более незыблемое, в первую очередь, значит, в чистом виде ваша энергия, ваше сознание, это как самый такой, знаете, промежуточный такой слой, на который можно опереться. А еще глубже ваше высшее Я. Но так как на высшее Я мы с вами не можем опереться в полной мере, почему? Потому что мы его пока не в полном объеме осознали, то мы начинаем опираться на более близкие свои проявления, более близкие формы энергии и сознания, которые ближе к нашему Я. А как их найти в себе? Как их определить? Определяются они именно тем методом, о котором мы с вами говорили, познанием себя. То есть вы поняли, что вот этот слой изменчивый, вы шелуху убрали, нашли более глубинное ядро самоощущения. И опять с течением жизни, опять более глубинное ядро самоощущения. Оно это еще не я, это еще далеко не я, но это уже ваше проявление энергии и сознания в более чистом виде, в более незатронутом виде. Так вот, чем более глубже вы обопретесь на более глубинные эти свои проявления энергии и сознания, тем устойчивое будет все в дальнейшем, что налипнет. А налепляйте на себя какой угодно образ. Не нравятся вам черты вашего характера? Поменяйте. Не нравится, все можно менять. Тяжелее, конечно, с фигурой. Тяжелее, но только лишь по одной причине. А эти механизмы инертные. То есть, как бы, у вас есть ваше представление, как бы, грубо говоря, тонкое, и требуется время, пока грубое обрастет. Ну, такая аналогия. У вас было большое здание, оно вам не нравилось. Но оно было нарисовано согласно эскизу архитектора. Обычно раньше у архитекторов такие большие бумаги, ватманы назывались, они там карандашиком, они чертеж здания нарисовали. И согласно этому чертежу вам построили ваше здание. Оно вам не нравится. Большое, неудобное. Вы решили его перестроить. С чего начинается? Ломать? Говорят, вот Ну ты давай, значит, себя подожми. Ты сломал, значит, какую-то часть стены. Думаешь, все, нет, значит, дом стал поменьше. Ну, то есть я поголодал, да, как говорят некоторые, вроде, значит, это лишние килограммы сбросил. Но ведь, друзья, чертеж никто не поменял. Пришли рабочие, о, непорядок, и достроили. А человек голодал, сбросил, значит, вес. Через две недели набрал еще избытка, значит, природа отобрала, ну, как доработала свою. То есть, пока внутренний чертеж не переделан, внешнее будет сопротивляться очень сильно. Но даже если внутренний чертеж переделан, приходят рабочие, смотрят, о, здание большое, такое-такое, а нарисованное, вот такое, значит, другое. О, это ж пока, значит, бригаду, пока не снесут ненужное, пока вытащат мусор, пока нужное завезут, построят. Ситуация может продлиться до следующей жизни. То есть, на самом деле, перестраивается все, но вот на вот этой последней стадии, стадии воплощения вот в грубую материю, все идет медленно. Ну, это естественно, это помогает нам здорово. Другой разговор, а стоит ли перестраивать себя? Йога в этом отношении, как ни странно, очень рационально. Она говорит, да, ты хочешь в себе что-то изменить, тебе что-то в себе не нравится. А ты уверен, что это что-то действительно такое плохое? Если оно кому-то не нравится, это тебя не должно беспокоить, это его проблема, если там, скажем, какие-то черты в тебе характера не нравятся кому-то другому, или там фигура не нравится другому. Вот это его проблемы, не мои проблемы. Спроси, а может быть, все, что ты уже сейчас имеешь, совершенно для той задачи, которую ты испытываешь в жизни. То есть, прежде чем так радикально, значит, что-то перекраивать, подумай, а может быть, и так все сбалансировано, и так все идеально. Но, строго говоря, если что-то не понравилось, все может измениться. И начинается именно с внутреннего представления о себе. Поэтому эти все психотехники, то есть, там, особенно в этих женских журналах, любят их писать. Если там у вас появились морщины, сядьте перед зеркалом, смотрите на себя и представляете, что у вас якобы морщин этих нет. То есть делайте так 3 месяца, и будет вам счастье. Друзья, если бы так все было просто, да? То есть, а может быть, еще там волшебной водой окропить, там еще что-нибудь, да? То есть, как-то не состыковывается. Почему? Да потому что бесполезно давать такие установки, если вы сами, значит, не ощущаете, вот, не поднялись на уровень более глубокий, чем то, что пытаетесь изменить. То есть прежде чем что-то менять, вы как бы должны из этого чего-то выйти, а только потом менять. Иначе это, знаете, как барон Мюнхгаузен, который сам себя из болота за волосы вытаскивает. То есть для чего я даю вот эти конкретные примеры? Эти конкретные примеры я их даю только лишь для одной цели. Чтобы показать, что вот разделы джнана-йоги, как ни странно, описывают некоторые чисто даже йогические психотехники, как действительно там изменить фигуру, изменить характер, изменить то, все, пятое, десятое. Но основа у этого всего предельно логична. Не так, что вот, ну вот какой-то гуру с Гималаев, вот зачесалось у него, значит, за ухом. Друзья, я вам даю технику. Возьмите, намажьте себя священным пеплом, значит, окропите водой из Ганга, и у вас все пройдет. И действительно, кто-то так делает и проходит, кто-то так делает, не проходит. В общем, разные варианты, а кто-то вообще возмущается, чуть он бред говорит. То есть, иногда те техники, которые даются в йоге, выглядят нелогичными. Но если это истинная йога, там все логично. Это логика, переходящая сверху йоги. Но мы идем дальше. Итак, каждый из вас... А вчера кто был на лекции?
Я был.
Значит, я вчера специально дал тему лекции, очень близкую к джнана-йоге, фактически один из таких разделов. И поэтому я отчасти кое-какие моменты сейчас повторю.
То есть, к какому выводу подводит нас жена на йогу? Она говорит нам следующее, что я каждого из нас и я Абсолюта тождественны. Что нет никакой принципиальной разницы между вами и Абсолютом. Что все знание, все могущество, все, что, значит, которое только вообще в принципе возможно, уже и так заключено в вас, внутри вашего «я». И, наконец, следующее очень интересное положение, что вам ничего не надо приобретать. Вам надо только открывать. То есть, мне приходит человек и говорит, хочу приобрести там сверхспособность, там, которая в йоге описана там-то, там-то и там-то. Неправильная постановка фразы. Более правильная постановка фразы. Хочу воспользоваться тем, там, летать по воздуху, что во мне уже заложено. На первый взгляд странно, ну как, какая разница, да, приобретать или открывать. Но с другой стороны, если вы этого не понимаете, вы не сможете воспользоваться большим арсеналом других йоговских практик. Почему? Потому что человек, который думает, что в нем чего-то нет, начинает искать этого чего-то вовне. Ищу чего-то извне, чтобы привнести в себя. А это заведомо тупиковый вариант. Вы потратите время, силы, ничего не достигнете. А вот открывать и так, что уже есть, это очень продуктивный, очень такой, как бы, перспективный метод. И можно годы жизни потратить именно вот, пытаясь привнести в себя чего-то, да, чего нет снаружи. Ну какой пример? Человек ищет счастье. Ищет чего-то, каких-то там таких проявлений. Человек ищет любви. Влюбленности человек ищет. Да не найдет ее, но никогда извне, если ее нет изнутри. Это невозможно. Ее можно открыть, но не привнести. Но еще раз, это уже другие йоги, такие как йога влюбленности и так далее и тому подобное, но все, друзья, абсолютно все упирается на таком, как бы, вот на таких рассуждениях, чисто, еще раз, там, где работает логика, там предельная логичность, там, где сложные моменты, там логика переходит в сверхлогику. Но никогда вы не встретите в йоге бреда. Даже если вы встретите бред, это только на первый взгляд, если это не истинная йога, это только на первый взгляд будет бред. А копните поглубже, это просто вы так воспринимаете какие-то запредельные вещи. Но, к сожалению, этим пользуются и всякого рода шарлатаны от йоги, которых расплодилось миллион. Он приходит и говорит, я, значит, этот, гуру с Гималаев, и попробуй проверить. То ли он бредит, то ли действительно гуру, то ли в ноги ему надо падать, то ли не обращать внимания. Как проверить? Да, ну идем дальше опять. Таким образом, вся практика сводится к тому, чтобы осознать свое высшее Я, потому что наше высшее Я тождественно высшему Я Абсолюта. А как только мы осознаем это высшее Я, нам открываются все возможности.